Глава 74. После Гурко оставалось уезжать, но нужный поезд шел только утром. Воротынцев выписал в отделе железнодорожных сообщений билет, и осталось ему еще один свободный вечер в Могилеве. Соображая, как бы лучше провести его, с кем бы еще повидаться, пока здесь, Воротынцев придумал еще раз зайти на почту, а вдруг от Ольды, да второе письмо. Жалко будет его не захватить. Да вот и самое лучшее, вечером сесть, да написать ей большое, вчера невозможное, во взбитых чувствах. Теперь, когда решилась опять Румыния, неизвестно, когда доведется встретиться, провести вечер как бы с Ольдой. Только площади и большой садовой улицы было не узнать. Снег, сугробы от расчистки, холодно, поужевшие тротуары, никакого гуляния, и закрылись лавочки у монастырской стены, только магазины и аптеки сверкали по-прежнему. Неузнаваемо другое какое-то место, не то, где было так романтично вчера. Но у того же полированного почтамтского барьера тот же строгий чиновник, также нескучливо перебирая конверты, протянул Воротынцеву еще один. Жадно принял сверхожиданную награду и сразу шагнул. На ходу глянул на адрес, не понял. Не сразу понял, остановился. Как странно. Не сразу вместилось ему, что от Алины. Не ожидал. Уж ее-то почерка ему не узнать, разметанного с вычурными вскидами и овальными петлями вверх и вниз. Но крупнее, еще разбросанней и почему-то страшней. Не ожидал, думал, до полка еще когда там напишет, думал, какое-то время можно эти дрязги не вспоминать. Откуда же она догадалась? Да он же сам нарочно показывал ей телеграмму от Свечина. Как будто не заметила, но он ее нарочно и на столе оставил. И письмо было, вот. Что-то отчаянное в этих разбросах почерка, как в последнее московское утро. А может, не получил? Ведь это случайность, что он зашел на почту, мог и не зайти больше. Оставить все это тяжелое до полка, до штаба армии? Жалко было разрушать вчерашнее счастье, небывалую теплую ноябрьскую ночь под снег. Еще после Ничволода выходил, ходил по темному валу, уже в холодающем ветре, все не мог уходиться. Клубился Ольге ответ, а ни строки не написав, свалился спать. Но Алина существовала, вот, и забыть ее было нечестно. Подошел к стоячей конторке, уже другой четвертушке, взорвал конверт пальцами, оставляя рваную рану. Обращения не было, и от этого сразу как раздирание одежд. Зачем мне муж, для которого я не лучшая из женщин? Зачем мне муж не лучший из мужчин? И вслед за этим дергом Георгий потерял ритм ровного чтения, не мог заставить себя читать строчки подряд и вникать, а нервно перебегал, ища дальше чего-то страшного и непоправимого. «Мириться с тем, что есть она, я не могу ни одной недели. Знай, для роли одной из жен я не создана. Ты думаешь, в таком аду можно жить? Знать, что, может быть, сейчас ты поехал к той? Да мне во много раз легче расстаться с жизнью. О, Боже!» Но кончить с собой ты мне не разрешил. Ну, обойдется. Но сразу перескочив на полстраницы вниз, как находя, как будто притягиваемый самыми жуткими строчками, я могу пройти этот путь только ценой самоубийства. Он вспомнил ее вздрагивающее горло и обморок в пансионе, обмирание рук от сердца. Ведь это все десятки раз могло с ней повториться за эти дни без самоубийства. Он ее бросил и так легко ехал, и так освобожденно было ему. Она же вытягивала из слабеющих сил. Чтобы остаться жить, у меня выход только один — оставить тебя. Пол ушел из-под ног Воротынцева. Ноги стали невесомы, и все тело после угрозы он взлетел в радость. Радость полоснула по сердцу. «Свободен?» Да он, оказывается, этого и хотел. Этого и хотел, не смея мечтать, не смея заикаться, сам себе признаваться. Опять, как вчера, на мгновение он почувствовал себя летящим, кричащим воздушным шаром. Но только на миг, и вот уже снова тянули его долу тяжелые строчки. «А чем ты для меня пожертвовал когда-нибудь? Чем поступился?» «Правда, он жил, служил мне для нее. Выбирай одну из нас, только не в Петербурге. Да хоть езжай и к ней. Я не прошу снисхождения, я переросла снисхождение». Я вышла из обморока. Свобода, свобода ликовала в нем вопреки разуму. Как же он этого ждал? А строчки криком раздирающим, будто наступали на живое. Ты свободен, но и я снова свободна. Я, может быть, паду, я, может быть, стану гейшей, но я свободна. Жалкой ты больше меня не увидишь. И подписи тоже не было. Георгий зажмурил глаза, горячей болью сжигало их, плавило. Он с детства забыл это ощущение. Мешало ему во сне, как будто жжение все более сильное, чем прореженней становился сон. Не переносное жжение, а настоящее, как будто йодной палочкой касались стенки сердца. Не переносного сердца, а подлинного, левее, средней оси груди, того, что кровь гонит, а вот перебивается, с перебоями гонит от жжения. И все больше прожигая сон, это нестерпимое йодное жжение выкололо его из сна, еще наяву продолжало жечь. Нет, не вышло ему спрятаться во сне. И ночь почувствую еще далека до конца, и раздвинутая тьма с непробледненным окном тем верней забирала его этой мукой. А ведь с мукой такой же неделю назад и несколько ночей подряд вот так же металась Алина, и так же жгло ее в стенку сердца, нет, хуже, наверное, в 10 йодных палочек. А он воспринимал снаружи почти как красивое, похорошело, смягчилось, и казалось, что как-то можно мирно, доброжелательностью необыкновенной. А вот оно, догоняющим проколом теперь, девочка моя слабенькая. Что ж я на тебя обрушил? Объяснился, уехал, а тебя оставил сжигаться. Он сам был поражен жестокой силой, как стало ему жалко Алину. Он еле скрывал слезы на обратном пути с почтамта и скорее заперся в комнате. Он в пансионе не испытывал такой силы жалости. Беззащитностью своих милых, серых, ослезенных глаз выставилась ему Алина, и в темноте явная, как освещенная из раненого своего далека. Что же он наделал, беда какая, что же он наделал с ней? Она только и живет любовью к нему. До чего же ей нужно было дойти, чтобы кинуть себя жертвой, освободить его? Но о таком он не думал. Он ничего такого ей не говорил. Он говорил, напротив, я тебя ни за что не покину. Делить она не может. Сразу порыв разойтись. Готова разойтись. Сама не представляет, что предлагает. Не видит, как скоро сама сокрушится. Вспомнилась эта гейша, этот ее крик надорванный, кажется, уху слышный, сорванный голосок. Неумелая моя, да разве ты смогла бы? А срыв голоса, когда берут не по силе, как девочке захотелось бы петь взрослую арию, это в ней есть, в крайность, в пропасть порыв, не соображая, только что-то бы кому-то доказать. Освобождение, еще не испрошенное, еще даже в мыслях, не развернувшее крылы, вдруг свалилось на голову, освобождение, как кирпич. Жертва Алины отняла у Георгия всю легкость. Нельзя представить, что когда вчера, ну да, тем вечером он несся с почтамта на вал, веселый, легконогий, молодой, и впереди вот не ждал, чтоб что-то омрачило, отняло добытую его радость. А вот то, что в Петербурге он принял за ослепительную удачу своей жизни, что в Москве еще виделось как новая бойная струя, влившаяся в жизнь, вдруг теперь откинуло его навзничь во тьме, как безысходное несчастье, с которым соключиться и жить постоянно невозможно. За клубами этого несчастья заглушались вчера звеневшие Ольгины слова, и он не расслышивал их сейчас. И затмилось ее тонкое умное лицо, стояло как позади протягивающих дымов, и все сразу не давалось охвату зрения, а где реже дымка, то печальный глаз, то напряженная складка несогласия на лбу, то подрезанная верхняя губа, а все вместе не давалось, и не доносилось ничто. А Алинин надорванный крик так и прорезал уши, стоял иглою. Это ее характер, из бессилия вдруг взлет, тройные силы, гордость с закусом губ. Она сама должна решать, не кто-нибудь за нее. И только так решать, как первый толчок ее повел. Я не лучше из женщин, расстанемся. А через несколько часов или даже минут сорвется и сникнет. Ты увидишь меня в таком бле... Да разве она представляет, на что решается? Да разве она сумеет без него жить? Выздоровеет? Да ты ж надорвешься, бедняженька. Да разве я это допущу, родненькая моя? До чего ж я тебя довел? Не сердце у него болело, а вся грудь как изломанная. Но Ольда? Но Ольда! Какая не снилась ему никогда! Покажись же за этими дымами. Дай тебя увидеть и услышать. Помоги же, ты же умница. Всегда все знаешь, нет? Не давалось. Только клочками. Клочками воспоминаний. И вспомнились вдруг ее же слова. Все человеческое умение иметь дело с тем, что есть, а не придумывать, чем бы заменить. Она о другом сказала, а вот... Что ж, в этом рок, в этом долг, в этом бремя возраста. 40 лет — это не 20. Надо было все глаза открывать в 20. Сбил, попутал генерал Левачев. Далеко откатился сон безнадежно. Навзничь под этой глыбой темноты, от этой темноты он был особенно беспомощен, все должно было прожечься, провиниться через него. Да ведь разве они друг друга не любят, разве не сжились? Как же расстаться? Сколько хорошего, да почти только хорошее, трогательное, даже умильное вспоминалось сейчас из их 8-летнего прежнего быта. И как терпеливо она делила годами нищую офицерскую жизнь, так и не поживши всласть. И зная, что развитые офицеры из армии обычно бегут, никогда не понуждала его. Да и Шопена с Шуманом за стеной он правда любил. Тем беспомощнее он был застигнут, что никак не ждал, никак, ничего подобного. Да и почему это все так страшно раскрутилось? Разве оно должно было непременно вот так раскрутиться? И все ему за то, что он сказал правду. Значит, надо было, как все, скрываться, молчать. Из чего все началось? Из трансильванской дыры всем уплотненным зарядом через все пространство пролетев бездельно, ненужно, позорно, неразорванным снарядом шлепнуться в болото. В какой-то паралитичной схваченности лежал. Вот это и болело сейчас. За всю жизнь он ничего никогда не терял, уверенности в своих действиях. Спасительная всегда была в нем уверенность в хорошем исходе. Не уверенность знания или размышления, а такое прирожденное внутреннее чувство, как часть существования, как неплохо, а все-таки хорошо. Выше плохого всегда стелется хорошее, а за дурным все равно прорвемся к доброму. Это был постоянный мир с самим собой. И как бы мрачно ни виделись ему события, а в душе сохранялся добрый свет, он просто не жевал иначе. И если это чувство на короткое время подавлялось, он всегда ощущал как болезнь. А сейчас он потерял это чувство, и испуг был, что навсегда. Все эти недели он поступал не усумнясь, и вот оказалось все плохо, все потеряно. Горло сжимало, как щипцами наискось. Да, кольнуло. Там что-то же опять и про самоубийство. И это не первый раз, это настойчиво. Спохватился. Да он и не прочел как следует, он не помнит письма. Он и его и перечитывал несколько раз, а головой беспонятный, и так чугунея ушел спасаться в сон. Надо перечитать сейчас же. Забыл, где выключатель. стал спички искать. Вот что, не спал. Горел в темноте, а не закурил ни разу, забыл. Со спичкой включил верхнюю лампу. Оказался одет полностью, только без шашки и сапог. Подошел к столу читать. А как же она любит? Во много легче расстаться с жизнью. И вот как ты отплатил за всю мою верность, за все мои жертвы, за то, что я никогда тебе не изменила, что я отдала тебе свою молодость, приняла роль скромненькой женушки, устраивающей уют для твоих занятий, и за все это теперь предательство. Вот когда закурил, вслед за первой и вторую, в носках ходил по номеру, еще дочитывал: «Очнись! Почему должна бороться с собой я, а не ты?» Это верно, он сильнее, ему и бороться. И если даже любовь уже не прежняя, то отвечает за Алину он, не она за него. Только бы сейчас эту встряску пережить, а там как-нибудь это смягчиться, примириться. А как Ольда предполагала? Что она говорила, думала? Не вспоминал, не мог вспомнить. Тогда там не задумывался. А сейчас при зажженном свете Ольда была еще меньше видна, чем в темноте. Чтобы остаться жить. О, как попал, как разворотно мерзко на душе. Выхода нет, чувствовал себя убийцей. Да времени нет, надо скорее, сейчас, вот сейчас, еще новая вспышка, и она... За то время, что шло письмо, и то уже может быть... Пройти этот путь только ценой самоубийства возьмет и... Почему должна бороться с собой она? Это верно. В отчаянии ничего не сделаешь. Вот что, надо телеграмму дать, смягчительную, ласковую телеграмму, чтоб сегодня же утром получила. Было очень-очень рано еще, но на телеграфе всегда дежурный. Быстро натянул сапоги, одеваясь, увидел себя в зеркале, на внутренней стенке шкафа, какой-то старый, помятый, потерянный, с воспаленными глазами. Сразу сунулся в старость, и чувство такое. Ушли его 40. Пошел по гостиничному коридору, смягчая шаги. Все спали еще. И на улице тьма, и холодная снежная сырость, на продрог, злая какая-то сырость. Небо без звезд, без луны, кое-где фонари на углах. Все окна темные, и прохожих нет. Шел пригнутый, невоенный, как собака побитая. И поверить было нельзя, что вообще когда-нибудь в жизни еще вернется веселая легкость позавчерашняя. Алина просто слишком трагично все воспринимает. Всегда так и теперь так. Ведь он повторял ей, «Я никогда тебя не оставлю, это и в мыслях у меня нет». И вдруг первое, что она предлагает, перерубить. Нет, он в этом ей не соучастник. «Алина, ведь я тебя люблю, помни об этом!» От ходьбы, от движения к действию уже не так жгло, смягчалось, возвращалось в привычные размеры, в привычный ход, а та легкость... Нет, все же залегла уголочком в груди, держалась. Он шел мимо темной каменной высокой монастырской стены, облепленной заснеженными лавочками, и вдруг миновал широкую калитку, полотнище ее было распахнуто, мелькнуло теплым светом, и он шагнул назад, задержался против проема. Полотнище было распахнуто, и дальше были распахнуты церковные двери. Виднелись внутренние остекленные, там дальше было немало огня. Различались столпы подсвечников со свечами. Служба уже начиналась или готовилась. Но ни звука не было слышно сюда, и даже не видно фигур внутри священника или монастырских, или прихожан. Если служба шла, то как будто сама, без людей, ночная. Поколебался, не зайти ли? Но нет, телеграмма не ждала, надо было спешить. Зашагал к телеграфу. Единую задачей, влачимой через всю жизнь и всегда спеша, так он и прошагивал всегда.